Вероника Дмитриевна Алташина, профессор кафедры истории зарубежных литератур. Лекция 6. Моралистическая литература во Франции. Интерес к внутреннему миру человека, его страстям, его психологии способствовал развитию моралистической литературы, а доминирование рационалистической философии и эстетика классицизма определили ее форму – краткое афористическое высказывание, целью которого было логически обобщить характерное, типическое, надличностное, сделать общие выводы на основании пристального наблюдения за конкретными жизненными явлениями. Четкость и ясность стиля находят выражение в широком использовании параллельной конструкции, противопоставления, градации двух- и трехчастного ритмов. Стремление за частными фактами увидеть общее, открыть в отдельных людях общий тип человека, найти некую единую формулу всего происходящего, все это определило особый успех жанра афоризма и находилось в прямой зависимости от ведущей тенденции времени, которая при всех своих противоречиях была пронизана духом анализа и рационализма, пишет Маргарита Васильевна Разумовская. Наиболее ярко эти черты проявились в максимах или моральных размышлениях Франсуа де ла Рошфуко 1613-1680 годы жизни. В молодости он принимает активное участие в военных действиях, а в мирное время становится поверенным королевы Анны Австрийской, участвует в заговоре против кардинала Ришелье в 1637 году, за что попадает в тюрьму, за которой следует ссылка в его поместье в Пуату. Вернувшись ко двору лишь после смерти Ришелье в 1642 году, он надеется на покровительство королевы, которая, однако, предпочитает ему кардинала Мазарини. Когда в 1648 году в Париже начинается фронда, он становится одним из ее главарей, получает тяжелое ранение, вследствие чего удаляется в свое поместье, где и начинает писать свои мемуары, первое издание которых выходит в 1662 году. Позже он примирился с королем и в дальнейшем вел светскую жизнь, став завсегдатаем салонов госпожи де Сабле и госпожи де Лафайет, где особой популярностью пользовались беседы на моральные темы о механизме человеческого сердца. Сюжет такой беседы выбирался заранее, и каждый участник имел возможность обдумать свое мнение и выразить его в краткой афористичной форме. Так в светском салоне зародился популярный литературный жанр. Ла Рошфуко начал работу над своими максимами в 1658 году, но первое издание «Размышлений или моральных сентенций и максим», содержащее 188 отрывков, появилось в 1664. В последнем же, окончательном варианте отрывков было уже 641. Таким образом, сочинение не задумывалось изначально как застывшее и окончательное, и явилось плодом все более глубоких и пессимистических размышлений автора над человеческой природой. В своем рассуждении о методе Декарт выводит принцип дедукции, предполагавший движение мысли от понятий более простых к более сложным, от частного к общему. Его метод оказался плодотворным при исследовании человеческой природы и лег в основу нового жанра максимы – рассуждения. Однако, если Декарт провозгласил единственной наукой, способной к обобщениям, математику, другой философ века, сенсуалист Гассенди, полагал, что все знания даются опытным путем, утверждая, что с рождения организм человека подвергается влиянию окружающей среды, а внутренняя жизнь зависит от телесной организации, поэтому поведение человека определяется естественным стремлением избежать страдания и получить удовольствие. Пользуясь рационалистическим методом Декарта, Ла Рошфуко предстает последователем Гассенди, строя максимы на основании своего собственного опыта. Однако, придерживаясь теории единства строения, он полагает, что пороки и добродетели каждого человека объясняются особенностями человеческой природы вообще, что позволяет ему сделать общий вывод о том, что в основе всех поступков человека лежит его себелюбие. Поскольку все поведение человека определено его природой и, следовательно, является неизбежным, не зависит от его воли, то нравственная оценка поведения оказывается невозможной, а понятия плохого и хорошего являются относительными. Не отказываясь, тем не менее, от оценки поступков, Ля-Рошфуко в качестве критерия предлагает понятие общественной пользы. В основе поведения человека лежит себелюбие, но форма поведения определяется средой. Таким образом, мораль зависит от общественных условий существования человека. В обществе эгоизм одного человека сталкивается с эгоизмом другого человека, и инстинкт самосохранения учит человека учитывать это столкновение и поступать согласно своей выгоде. Пороки человека приносят вред не только окружающим, но и ему самому. В то время как добродетели приносят пользу, оказываются выгодными и вознаграждаются обществом. Следовательно, быть добродетельным полезно. А для этого надо управлять своими природными инстинктами, подавляя неразумные побуждения своего себелюбия с помощью разума, которым должен руководствоваться человек в своих поступках. Как видно, в этом идеи Ля-Рошфуко абсолютно согласуются с тем, что изображали классицисты в своих трагедиях. Разум учится относить собственные желания с намерениями и желаниями других, учит ограничивать свои эгоистические порывы, не причинять вреда своим собратьям. Однако в действительности истинные добродетели встречаются крайне редко. Как правило, они лишь маскируют пороки. Тема притворства и лицемерия, столь ярко показанная Мольером в «Тартюфе и Дон Жуане», является одной из главных у Ля-Рошфуко. Люди делают добро часто лишь для того, чтобы обрести возможность безнаказанно творить зло, пишет он. Дружба – это такие отношения, где себелюбие надеется что-нибудь выгадать. Если же судить о любви по обычным ее проявлениям, она больше похожа на вражду, чем на дружбу. Истинная любовь похожа на привидение. Все о ней говорят, но мало кто ее видел. Как нередко встречается настоящая любовь, настоящая дружба встречается еще реже. Чтение «Максим» оставляет тяжелое впечатление и приводит к весьма горьким выводам, что было отмечено уже современниками. Так близкий друг Ля-Рошфуко, госпожа де Ля-Файет, писала: «Насколько надо быть испорченным умом и сердцем, чтобы вообразить все это?» Горечь Ля-Рошфуко была выстрадана автором. Она явилась результатом его многолетних наблюдений и жизненного опыта. Ля-Рошфуко с удивительным художественным мастерством обнажает изнанку человеческих чувств, вскрывает и выносит на всеобщий суд то, что обычно тщательно скрывают от себя и других. Как и просветители следующего века, Ля-Рошфуко считал главной причиной процветания порока несправедливые общественные условия. Его собственный военный опыт во время 30-летней войны 1618-1648 годов, активное участие в политической жизни страны, ставившее его в оппозицию к правящей власти, развязанные Людовиком XIV многочисленные войны, деволюционная в 60-х годах, голландская в 70-х годах, Аксбургской лиги 1688-1697, антифеодальные выступления в самой Франции, гонения на протестантов, завершившиеся отменой Нанского эдикта в 1685 году, убеждали его в неправильности существующего порядка, способствовали выявлению эгоистической сущности людей, пробуждали низкие инстинкты. Правление Людовика XIV, в детские годы пережившего Фронду и ставшего убежденным сторонником принципа абсолютной монархии и божественного права короля, было временем консолидации Франции, ее военной мощи, политического веса и интеллектуального престижа, расцвета культуры, вошедшего в историю как Великий век. Однако долголетние военные конфликты, в которых Франция принимала участие во время его правления, привели к повышению налогов, к народным восстаниям, а в результате отмены Нанского эдикта о веротерпимости внутри королевства около 200 тысяч гугенотов эмигрировали из Франции. Обстановка последних десятилетий 17-го столетия найдет отражение в пессимистических характерах или нравах нынешнего века Жана де ла Брюера, 1645-1696 годы жизни, первое издание которых выходит в 1688 году. Ла Брюер, наделенный даром внимательного наблюдателя, став в 1684 году воспитателем внука великого Конде, дворец которого в Шантии не уступал Версальскому в пышности, пристально всматривается и изучает посетителей, политических деятелей и военных, придворных и священников, банкиров, художников, писателей, что и становится источником его единственного сочинения, представленного как перевод из древнегреческого философа Феофраста, который был для него непререкаемым авторитетом. Так же, как и Максим ля Рошфуко, сочинение укрупнялось и углублялось от издания к изданию, и в последнем, девятом издании насчитывало 1120 характеристик против 418 первого. В отличие от древнегреческого автора, который показывал характер как самостоятельную сущность, Ла Брюер стремится анализировать причины порока, исходя из социального положения тех лиц, которых он изображает, ибо характер формируется, по его мнению, под влиянием окружающей среды. В 16 главах своего труда он предлагает обширную палитру пороков и изъянов своих современников, в каждом из которых он выделяет одну главенствующую черту, подобно тому, как Мольер изображал скупого, мизантропа или лицемера. Ла Брюер прежде всего сатирик, который с подлинной исторической конкретностью изображает характеры и нравы Франции 17-го столетия, различные социальные сословия, рисуя реально существовавшие отношения. Деление книги на главы, например, о человеке, о городе, о дворе, о женщинах, позволяет автору показать столицу и провинцию, дворянство и буржуазию, государя и его подданных. Если Ла Рошфуко шел от индивидуального к общему, то Ла Брюер изображает типическое в конкретном индивидуальном обличье, создавая живой портрет, а затем с помощью умозаключений подтверждая типичность того или иного явления, показывая, как тот или иной порок проявляется у представителей разных положений – священника, вельможи, буржуа. За всем многообразием характеров он пытается увидеть нечто неизменное, общее для человеческой природы. Показывая слабости и пороки, он, как истинный моралист, хочет помочь людям от них избавиться. В отличие от Монтэня или Паскаля, Ла Брюер помещает человека в конкретные исторические условия, наделяя героев чертами своего времени. Льстивый придворный, спесивый вельможа, бессердечный финансист, продажный чиновник, врач-невежда, мещанин во дворянстве и многие другие предстают перед читателем яркими живыми персонажами, у многих из которых были реальные прототипы, узнаваемые современниками. Ла Брюер констатирует социальное зло и показывает его причины – сословное неравенство, разлагающее влияние денег и богатства. Он рисует мир, где все продается и все покупается, где ведется постоянная борьба всех против всех, как и у Гоббса, ибо люди, попавшие под власть денег, уже не родители, не друзья, не граждане, не христиане. Это, может быть, уже не люди, это обладатели денег, пишет он. Будучи картезианцем, он считал, что миром должен править разум, и предлагал способы рационального переустройства государственного правления, рисуя образ идеального правителя в главе о государе, где он восхваляет Людовика XIV, уважительно относясь к установленному порядку, но критикуя общество, где все зависит от случайности рождения и положения, и где личные заслуги не принимаются во внимание. По своим эстетическим взглядам Ла Брюер был убежденным приверженцем классицизма, считая античность непререкаемым авторитетом в искусстве, отсюда и его ориентация на Феофраста. Строгая логичность изложения мыслей, типизация характера, обобщение, Ясность и торжественность стиля отличают его книгу, в которой причудливо переплетаются портрет и афоризм, моральное нравоучение и жанровая сцена, политическая утопия и литературная критика. Структура характеров определяется эстетикой фрагмента. Параграфы следуют друг за другом без видимой связи, что, однако, скрывает тщательную работу над композицией стиля. Ле Брюер мастерски использует различные риторические фигуры, параллельные конструкции, подчеркивающие противопоставления, обращение к читателю с целью привлечь его внимание, эллипсис и гиперболу, оксюморон и градацию. В гневной отповеди своему веку Ле Брюер, подобно Жан-Жаку Руссо, напоминает о том, что современная цивилизация изгнала понятие добродетели. Его умная, разящая сатира предвосхищает племянника Рамо, Дидро. Вольтер ценил точный, сжатый и нервный стиль единственного в своем жанре произведения Ле Брюера. По мнению Шинье, характеры в большей степени, нежели другие прозаические произведения XVII века, обладают одновременно тонкостью мысли, оригинальностью формы, разнообразием выражений и сатирической правдой. Многие писатели и литературоведы XIX-XX веков говорят о Ле Брюере как о тонком стилисте, блестящем сатирике, одном из умнейших людей своего времени. Эстетика фрагмента достигает своего апогея в мыслях Блеза Паскаля 1623-1662 годы жизни, ученого энциклопедического ума, который одновременно мог работать над основами теории вероятности и интегрального исчисления, активно участвовать в религиозной полемике, размышлять о проблемах человеческого существования, изобретать общественный транспорт, быть акционером при осушении болот в Пуату, писать педагогические трактаты, при этом страдая от тяжелейших болей, не покидавших его с 18-летнего возраста. Многообразие его деятельности нашло отражение в самом известном труде – «Максимах», над которыми он работал с 1656 по 1662 годы, последние годы своей краткой жизни. Калейдоскопическая фрагментарность, приведшая в недоумение первых читателей, множество тем и проблем, порой только намеченных, являют нам наиболее достоверный портрет их создателя, опубликовавшего при жизни лишь малую толику своих сочинений. Современникам он был известен как ученый, автор опыта о конических сечениях, новых опытов, касающихся пустоты, трактатов о равновесии жидкости и о массе воздуха, представляющих собой фрагменты несохранившегося трактата о пустоте, истории рулетки или центроиды, писем об измерении кривых, изданного посмертно, но, безусловно, известного ученому миру, этому посвящена переписка Паскаля с Ферма, трактата об арифметическом треугольнике. Совсем с другой, неожиданной стороны раскрыли его провинциальные письма, публиковавшиеся с 1656 по 1657 годы, в которых Паскаль не только проявляет себя как страстный защитник истинной религии и приверженец янсенизма, но и демонстрирует свой удивительный полемический дар, который обеспечил этому творению славу образца сатирической прозы. О необычайном успехе этого творения свидетельствуют переиздания, последовавшие одно за другим. Причиной появления сборника из 18 писем стала дискуссия между янсенистами и иезуитами о характере учения Янсения. Обращению Паскаля к религии способствовали два неординарных случая. Первый связан со знаменитым происшествием на мосту в Нии, когда передние лошади коляски, на которой ехал Паскаль, вдруг понесли, и он чудом спасся, уцелев между двух бездн. Полагают, что страх перед бездной возник у него именно после этого случая. Шарль Бодлер, для которого образ бездны является одним из ключевых, открывает свой сонет «Бездна» именем французского философа. «Паскаль avec son gouffre, avec lui se mouvant» – «Ты бездну страшную, Паскаль, волочил с собою» в переводе Эллиса. Второе ключевое для Паскаля событие датируется 23 ноября того же 1654 года, когда среди ночи Паскаля ослепил огонь, он почувствовал присутствие Бога, потерял сознание, а очнувшись на заре, записал свой знаменитый мемориал или амулет, найденный после его смерти зашитым в платье. Мысли о религии и других предметах, которые по замыслу Паскаля должны были вылиться в апологию христианской религии, увидели свет в 1669 году. В своем творении, предназначенном для друзей, вольнодумцев, либертенов, которых он пытается вернуть в лоно церкви и религии, Паскаль апеллирует к разуму, несмотря на то, что сам он был убежден, что человек не разумом, но сердцем постигает Бога. Только сердце убеждает нас в том, что существует некое начало начал, и равно смешно, равно бесплодно разуму требовать от сердца доказательств его существования. Вот почему те, кого Бог сподобил обрести веру по велению сердечного чувства, так счастливы, а их убеждения так неколебимы. Что же касается всех прочих, им остается одно – склонять этих людей к вере доводами разума, пишет Паскаль. Математик, он выстраивает свое творение по всем законам логики, как это убедительно демонстрирует знаменитая «пари» Паскаля, которая может быть выражена простой арифметической формулой. Человек без Бога меньше, чем человек с Богом. То есть человек без Бога ничтожен, человек с Богом велик. Утверждая, что величие человека в его способности мыслить, призывая повиноваться во всем разуму, Паскаль в то же время признает неспособность человека руководствоваться разумом в своих поступках, называет разум вконец извращенным и спесивым, призывает признать, что существует множество явлений ему непостижимых, ибо у сердца немало своих собственных разумных чувств, непостижимых разуму. Мы постигаем истину не только разумом, но и сердцем. Именно сердце помогает нам постичь начало начал, и тщетны все усилия разума, не способного к такому постижению опровергнуть доводы сердца. «Ну не фантастическое ли существо является собой человек?» – восклицает Паскаль. «Невидаль, чудовище, хаос, клубок противоречий, диво дивное, судья всему сущему, безмозглый червь, вместилище истины, клака невежества и заблуждений, гордость и жалкий отброс вселенной». Паскаль полагает, что человек должен сознавать двойственность своей природы, свою одновременную причастность и к ангелам, и к животным. По мысли Паскаля, человек и ничтожен, и велик. Ничтожен своими страстями, зависящими от природы, физической организации, и велик своим разумом. Человек – всего лишь тростник, слабейший из творений природы. Но он – тростник мыслящий. Чтобы его уничтожить, вовсе не нужно, чтобы на него ополчилась вся Вселенная – довольно дуновение ветра, капли воды. Но человек все равно сильнее Вселенной, ибо он сознает сам факт своего существования, в то время как она не сознает ничего. Само осознание человеком своей слабости – свидетельство его величия. Столь привычная и удачная формулировка мыслящего тростника была найдена далеко не сразу. Первый русский перевод предлагает образ слабой былинки. Она укрепилась с легкой руки Федора Тютчева в стихотворении «Певучесть есть в морских волнах» 1865 года. «И ропщет мыслящий тростник», пишет поэт. Центральный для Паскаля вопрос о существовании Бога и тождественный ему вопрос о бессмертии. Вопрос о бессмертии души так бесконечно важен, так глубоко нас затрагивает, что быть безразличным к его решению значит вообще утратить всякое живое чувство. Наши дела и поступки должны целиком зависеть от того, есть ли у нас надежда на вечное блаженство или ее нет. Только через Иисуса Христа могут люди приобщиться к Богу, пишет Паскаль, убежденный в том, что кто познал Иисуса Христа, тот хранит равновесие, ибо в нем мы явственно видим и Бога, и наше собственное горестное ничтожество. Паскаль, полагая, что счастье можно найти только в Боге, делит людей на три категории. К первой относятся те, что обрели Бога и служат Ему. Ко второй – те, что не обретя, ищут его. К третьей – те, что существуют не обретя и не утруждая себя поисками. Первые по Паскалю разумны и счастливы, третьи безумны и несчастливы, те, что посередине, несчастны и разумны. Такой человек, не познавший, но ищущий Бога, в центре размышлений Паскаля. Бог либо есть, либо его нет. Если Бог есть, человека ждет бесконечность. Если его нет, человек обречен на небытие. Как же решает свое пари Паскаль? Не взывая к доводам разума, разум нам тут не помощник, философ прибегает к игре, что выпадет, орел или решка? Что более вероятно, существование Бога или нет? На что лучше ставить, чтобы выиграть? Принцип математического ожидания, ныне один из основных в теории вероятности, был сформулирован Паскалем применительно к игре в кости. Друг Паскаля, Демере, искал подтверждение своим выводам о том, сколько раз нужно бросить кости, чтобы вероятность выпадения двух шестерок оказалась больше половины. Второй вопрос, заданный Паскалю Демере, состоял в том, как следует разделить первоначальную ставку между игроками в том случае, если игра почему-то прервана. Из этих двух вопросов и возникла теория вероятности. На этом же принципе основывается обоснование существования Бога. Что можно проиграть и что выиграть? Если Бога нет, то жизнь конечна. Но если Он есть, то вас ждет бесконечность. То есть если вы ставите на то, что Бога нет, в том случае, если это так, вы ничего не теряете, но ничего и не обретаете. А если он все-таки есть, то, ставя против него, вы добровольно лишаете себя бесконечного блаженства. Если же вы поставите на Бога, а его нет, то вы ровным счетом ничего не теряете. Но если он есть, то вы выигрываете бесконечно блаженную, бесконечную жизнь. Взвесим наш возможный выигрыш и проигрыш, если вы поставите на орла, то есть на Бога. Сопоставим тот и другой. Выиграв, вы выигрываете все, проиграв, не потеряете ничего. Ставьте же, не колеблясь, на Бога, призывает Паскаль. Мысли Паскаля, сформулированные с математической точностью в сочетании с яркой образностью, давно вошли в сокровищницу философских афористических высказываний. Например, о носе Клеопатры. Нос Клеопатры, будь он чуть короче, весь облик Земли был бы сегодня иным. О том, что король без развлечений – самый несчастный человек, ибо лишь оставшись наедине с самим собой, человек задумывается о смысле своего существования. Знаменитое рассуждение о двух бесконечностях. «Ибо что такое человек во Вселенной?» – спрашивает Паскаль. «Небытие в сравнении с бесконечностью, все сущее в сравнении с небытием, среднее между всем и ничем». Или полное горечи восклицание. «Меня ужасает вечное безмолвие этих бесконечных пространств». К сожалению, мы не можем себе представить, каким было бы это произведение, если бы Паскаль завершил его. До нас оно дошло лишь в виде разрозненных черновиков, набросков, порядок следования которых до сих пор вызывает споры и приводит к регулярным переизданиям, причем всякий раз по-новому. Свои заметки Паскаль писал на любом подручном материале, и после его кончины были найдены многочисленные связки, лиас, объединявшие около 1000 фрагментов, отрывков разных по объему, по жанру и степени завершенности. Однако их последовательность самим автором определена не была, что и приводит к различному расположению материала в разных изданиях. Однако и в дошедшем до нас виде мысли Паскаля являются блестящим примером литературы Великого века. Они вдохновляли и продолжают вдохновлять философов, писателей, поэтов. Школу паскалевских мыслей прошли Достоевский и Камю, Лев Толстой и Павел Флоренский, Бердяев и Кьеркегор. Моралистическая литература во Франции представлена не только прозаическими фрагментами Паскаля, Ля Рошфуко и Ля Брюера, но и поэтическими баснями Жана де Ла Фонтена 1621-1695 годы его жизни, перу которого также принадлежат героическая и аллегорическая поэмы, роман «Любовь Психеи», весьма фривольные сказки и рассказы в стихах. В 1668 году вышло в свет первое издание 6 книг басен – басни Эзопа, переложенные стихами Ля Фонтена, за которыми до 1694 года последовали его еще 6 книг. Ля Фонтен по достоинству сумел оценить жанр басни, имеющий глубокие корни. Он черпает материал у своих литературных предшественников, как позднее будет черпать материал у самого Ля Фонтена, наш известный баснописец Крылов. Он черпает материал у античных авторов Эзопа и Федра, у французских Клемана Моро, Марии Французской и у других, всякий раз оригинально и живо пересказывая знакомую историю. Его интересует сам сюжет, который он умеет преподнести увлекательно, ярко обрисовав действующих лиц и обстановку. Для него главное – не назидательность и поучение, как это было в предшествующей басне, служившей лишь иллюстрацией для нравоучительного урока. Для него главное – динамика действия, неординарность образов, увлекательность ситуации. Старинный, традиционный сюжет наполняется под его пером новым, актуальным, реально бытовым материалом. Ля Фонтен посвятил свое первое издание шестилетнему дофину, сыну Людовика XIV, что приводит иногда к ошибочному мнению о том, что его басни предназначены для детского чтения. Хотя на самом деле это басни для взрослых, в которых нашли отражение философские идеи поэта, последователя Гассенди. Цель существования человека в наслаждении, понимаемом как состояние душевного равновесия, как разумное понимание своих потребностей. Счастье же заключается в умении примириться со своей судьбой, разумно наслаждаться земными и духовными радостями. Ля Фонтен не раз призывает к умеренности, полагая, что счастье выпадает лишь тому, кто умеет управлять своими желаниями. Счастье заключено в спокойствии духа, в умении получать удовольствие от малого. Так герой басни «Искатели фортуны», объехав в поисках счастья весь свет, находит его у себя дома, у соседа, который никогда не покидал родного края. Ля Фонтен не только формирует свое представление о счастье, но и предлагает пути для его достижения. Счастлив тот, кто довольствуется своей судьбой, умеет следовать золотой середине. Главным врожденным инстинктом Ля Фонтен, как и Ля Рошфуко, считал эгоизм, себелюбие, которое толкает человека на борьбу с другими людьми. Причем всякое действие вызывает активное противодействие окружающих. В мире, полном анархии и беспорядков, побеждает сильный и ловкий. А маленькие и бесправные должны учиться жить в окружении врагов, не бороться, не сопротивляться, но примиряться и приспосабливаться к жизни. Главной гарантией благополучия по Ля Фонтену является труд, который приносит человеку независимость, укрепляет нравственные устои, делает человека полезным для общества. Об этом он пишет в баснях «Стрекоза и муравей», «Земледелица и его сыновья», «Купец, дворянин, пастух и королевский сын», где единственным человеком, способным обеспечить всем стол и кров на необитаемом острове, оказывается пастух. С этической концепцией Ля Фонтена связаны и его политические взгляды. Для преодоления эгоистических наклонностей человек нуждается не только в разуме, но и в государственном руководстве. Благо государства достигается лишь сильной централизованной властью, которую поэт сравнивает с желудком, обеспечивающим нормальное функционирование организма. Басня «Органы тела и желудок». Однако к абсолютизму Ля Фонтен относится критически, представляя государя, как правило, в виде льва, за внешним величием которого скрываются тщеславие, гордыня, бессердечие. Ля Фонтен изображает разные сословия, осмеивая их недостатки, грубость и ограниченность буржуа, наглость и паразитизм аристократов. В басне «Мор зверей» представлены все сословия современного французского общества, которых боги наказывают за их пороки и преступления. Чтобы умилостивить богов, звери каются в своих грехах. При этом вероломные и коварные тигр, медведь, волк, равно как и сам лев, оправданы. А осужденным оказывается осел, который, страдая от голода, съел пучок травы. Сочувствием рисует он слабых и бесправных. Именно им свойственны самые возвышенные чувства – верность, самоотверженность, благодарность. Герой басни «Дунайский крестьянин» открыто и смело говорит о страданиях своих соотечественников, обличая римских наместников. Крестьянина возводят в патриции, обещав ему всяческие блага, в то время как те, от имени которых он выступал, так и остаются в угнетении. По своим эстетическим принципам Ля Фонтен был подлинным классицистом, считая, что целью искусства является борьба с неразумием, широко используя народные традиции и разнообразные стихотворные метры, он излагает свои наблюдения ясным и строгим стилем. Он назвал свои басни «обширной комедией в 100 различных актах», объяснив, что бестиарий его символичен, и он использует животных, чтобы научить людей. Моралистическую традицию продолжает и Шарль Перро, 1628-1703 годы жизни, завершающий свои сказки стихотворными нравоучениями, увы, почти неизвестными русскому читателю. Секретарь Академии надписи, генеральный контролер, автор программных текстов поэмы «Век Людовика XIV» и диалогов параллели между древними и новыми в вопросах искусства и наук, остался в веках благодаря своим сказкам. Начав со стихотворных сказок «Гризельда», «Смехотворные желания», «Ослиная шкура», написанных в начале 90-х годов, в 1695-м он подносит от имени своего сына Пьера Дарманкура рукопись 5 прозаических сказок 19-летней Елизавете Шарлотте Орлеанской, дочери герцога Орлеанского, двоюродной сестре Людовика XIV. Сборник «Сказки матушки Гусыни» или «Истории и сказки былых времен с поучениями», содержащий 8 сказок, которые, как указано в предисловии, заключают в себе полезную мораль, а игривая форма которых призвана действовать на ум читателя с большей приятностью, поучая и развлекая его, вышел в 1697 году. И с тех пор сказки Перро льются, как из ведра, по меткому выражению одного из современников. Издания дешевые и дорогие, с гравюрами Густаво Доре, с научными комментариями, с разбивкой на слоги для детского чтения, не считая самых разных адаптаций. Стихотворные сказки пересказываются прозой, прозаические излагаются в стихах, они пересказываются для детского чтения, переписываются для воспитания юных барышень в учебных заведениях. Между тем, несмотря на обилие изданий и мировую известность, немногие из читателей знают, какие именно сказки принадлежат Перро. Уже тот факт, что они были предназначены 19-летней барышне, многое объясняет. Сказки эти не для детского чтения. Они не только жестокие, а подчас и кровожадные. Вспомним «Потоки крови» в потаенной комнате «Синей бороды» или «Людоедку-королеву-мать», пожелавшую съесть детей своего сына в «Спящей красавице». Но и мораль их, мораль выгоды, основанная на обмане и личном интересе. Кот в сапогах безостенчиво обманывает, а его хозяин столь же безостенчиво извлекает выгоду из этого обмана. Мальчик с пальчик нечестным путем выманивает золото у жены людоеда. Каждая сказка завершается стихотворным назиданием, вовсе не предназначенным для детской аудитории. Так, прочитав «Красную шапочку», юные девушки должны понять, насколько опасно беседовать с незнакомыми мужчинами, которые, будучи любезными и нежными, гораздо опаснее волков и легко могут их соблазнить. «Синюю бороду» завершает размышление об опасности чрезмерного любопытства, а также о том, что в нынешние времена мужья, какого бы цвета ни была их борода, покорны своим женам до такой степени, что трудно сказать, кто же глава семьи. Итогом «Мальчика с пальчика» является вывод о том, что порой самый незаметный может составить счастье всей семьи. А «Золушку» завершает размышление о том, что красота, конечно, важна, но любезность и доброта важнее. Однако не будь у Золушки доброй крестной, она так никогда и не стала бы принцессой. Сказки Перро отличают двойственность тона и смысла. Их простота и детскость – лишь внешняя поверхностная оболочка, скрывающая недетские намеки и подтексты, как бы брошенные вскользь, но не ускользающие от взрослого читателя, реализованные более наглядно в поэтических моралите, как правило, отсутствующих в русском переводе. Моралистическая литература, представленная столь богатой и разнообразной палитрой жанров – Максима, мысль, портрет, басня, сказка, столь представительной галереи авторов Ля Рошфуко, Паскаль, Ля Брюер, Ля Фонтен, Перо является не только важной и показательной составляющей литературы Великого века, но и дает новые жанры, которые будут с успехом развиваться в следующие столетия.